Период третий. От избрания Авраама до смерти Иосифа и заключения патриархальной эпохи. Избрание Авраама, переселение его в землю Ханаанскую и жизнь его в этой стране. Завет Бога с Авраамом и обетование сына. В южной части Месопотамии, в так называвшейся в древности Халдеи, на правом берегу Евфрата, в верстах в 10 от него, находится деревня Мугеер, основанная на развалинах древнего города, остатки которого видны еще и теперь. Город этот, как видно по надписям и на памятниках, был Ур, называвшийся по месту своего положения халдейским. В древнее время он находился гораздо ближе к берегу Персидского залива, от которого теперь отделяет его большая полоса наносной земли, и вел обширную морскую торговлю. Местность кругом была плодородная, промышленность оживленная, и население по преимуществу кушитского происхождения, отличавшееся мирным промышленным характером, пользовалось полным благосостоянием и стояло на высокой ступени цивилизации. Особенно развито у них было строительное искусство, и остатки больших сооружений и теперь возбуждают удивление в исследователях. Необычайная прозрачность воздуха, в котором звезды скорее пылают, чем просто светят, дала повод к раннему наблюдению над небесными светилами, и астрономия, сродной ей астрологии, была любимым предметом особого класса ученых, которые занимались также изучением математики, законодательств и способов государственного управления. Письменность уже хорошо была известна, и существовали даже целые библиотеки, хотя вместо книг служили глиняные доски с изображенными на них письменами. Из промышленных искусств известны были особенно производство ткани, обработка металлов и гравирование. К несчастью, вся эта богатая цивилизация насквозь пропитана была самым грубым идолопоклонством, с неразлучным с ним нечестием. Вместо жертвенников истинному Богу повсюду возвышались храмы и капища идолам, служение которым часто принимало грубо чувственный и постыдный характер. Главными божествами считались солнце и луна, за которыми следовали другие второстепенные божества, как меньшие планеты и звезды. Им строились храмы, посвящались городам, делались с них изображения, получавшие значение домашних богов, терафимы, которым вверялось охранение благосостояния отдельных семейств. В эту страну идолопоклонства переселился один из послепотопных патриархов, именно сын Нахора, Фара. Отдаленным предком его был Еверь, который происходил по прямой линии от Сима, сына Ноева. Происходя от такого славного рода и будучи прямым его представителем, Фара крепко держался отеческих преданий, хранил не только истинную веру в Бога и связанное с ней обетование, но и все законы Ноева. Неизвестно, что именно побудило его переселиться в Халдею, но во всяком случае известно, что он поселился в Уре и жил там значительное время. У него образовалось там собственное семейство, состоявшее из трех сыновей – Авраама, Нахора и Арана, которые, в свою очередь, поженились, и у последних двух были свои дети. А жена Авраама Сара, сестра ему по отце, но не от родной матери, была бесплодна. Положение этого семейства в идолопоклоннической стране, несомненно, было тяжелое. Кругом царило самое омерзительное идолослужение. Самый Ур Халдейский был даже центром местного идолопоклонства и славился своими храмами идолам, среди которых самым почитаемым была Луна. Все это так тяготило благочестивое семейство Фары, что он, не видя возможности доли оставаться в идолопоклоннической и нечестивой стране, жители которой, быть может, тому же враждебно относились к нему за его истинную веру и непоклонение идолам, намеревался совсем оставить ее и переселиться в землю Ханаанскую. Но различные связи со страной все-таки удержали его от этого, и он переселился лишь в другой халдейский город – Харань, где я остановился. Между тем, окружающая среда не осталась без влияния и на это благочестивое семейство. Сам Фара к концу жизни, по-видимому, поддался идолопоклонству, и таким образом опасность угрожала вере даже и в этом благочестивом семействе. Тогда Господь определил взять из этого семейства человека, чтобы сделать его своим избранным орудием в деле сохранения истинной религии в мире. Божественный выбор пал на Авраама. Это был, несомненно, самый верующий и благочестивый член в семействе, и по иудейскому преданию он еще в детстве проявил необычайную преданность истинной религии. Будучи еще отроком, Авраам, при виде окружающего его грубого идолопоклонства, тревожно занят был великим вопросом, право ли поступают люди, боготворя небесные светила. Однажды, говорит предание, озирая землю и взглянув на небо, отрок Авраам начал думать, кто бы мог сотворить все это. Вот взошло солнце во всем своем блистательном великолепии, и он подумал, что должно быть это и есть Создатель всего, и он поклонился ему и боготворил его целый день. Когда, однако же, с наступлением вечера солнце закатилось, Авраам усомнился, чтобы так мог помрачаться Создатель всего. Но вот на востоке поднялась в своем чарующем блеске луна, и вокруг ее засверкали бесчисленные звезды. «Поистине, — закричал отрок, — это Творец Вселенной и звезды его слуги». И он поклонился луне и обоготворил ее. Однако же и луна медленно скатилась на западе, звезды померкли, и вновь на восточном небосклоне поднялось дневное светило. Тогда сказал Авраам, «Нет, не может быть, чтобы какой-нибудь из этих небесных светил могло быть создателем мира. Они повинуются только воле невидимого, которому они и обязаны своим существованием. Его-то отселе я и буду только боготворить, ему-то я и буду только поклоняться». И эта истинная вера, он неизменно держался до того момента, когда промысел Божий сделал его своим избранником. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Чтобы ободрить его в этом подвиге, Господь тотчас прибавил великое обетование, «И я произведу из тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении, и благословлю благословящих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Авраам был в это время 75 лет от роду. Он был женатый человек, и хотя не имел детей, все-таки уже вполне устроился на своей родине. Поэтому, чтобы оставить все и идти в неизвестную землю, требовалась сильная вера в голос откровения. Но Авраам был силен верою. В доме отца он мужественно боролся против вторжения идолопоклонства. И теперь, слыша такое великое обетование, выше которого в патриархальное время и для верующего человека ничего и не могло быть, он верою повиновался признанию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Взяв свою жену и племянника Лота, оставшегося сиротой после своего отца Арана, и захватив свои стада, состоящими при них домочадцами, Авраам переправился на правый берег Евфрата и направился по сирийской пустыне в Дамаск, где нашел себе верного слугу Елиазара, и затем, перейдя реку Иордан, вступил в землю Ханаанскую и раскинул свой шатер у Дубравы моря, близ Сихема, в одном из самых благодатных мест страны. И там ему вторично явился Господь и подтвердил, что он отдаст эту землю потомству Авраама, в память чего Авраам воздвиг там жертвенник Господу. Туземцы Хананеи не особенно дружелюбно встретили пришельца, прибывшего пользоваться их пастбищами, и поэтому Авраам принужден был двинуться дальше к югу, и там, остановившись между Вифилем и Каем, воздвиг еще жертвенник Господа. Пребывание в этой гористой местности делало его безопасным от хананеев, занимавших более богатые пастбища на низменностях, но местность эта была скудна для прокормления стад. Он поэтому двинулся еще дальше, к югу, пока полный голод не вынудил его совсем оставить обетованную землю и идти в житницу древнего мира – Египет. Египет в это время находился уже на высокой ступени цивилизации. На берегах Нила уже возвышались величественные пирамиды, как они возвышаются и теперь. Были даже и памятники, свидетельствовавшие об исторической древности страны. Неограниченный правитель, фараон, принимал от своего народа божеские почести, как прямой потомок богов. Науки и искусство процветали, и имелась уже значительная литература по разным отраслям знания, а особенно по анатомии и медицине. В больших, богатых столицах и городах возвышались многочисленные храмы и обелиски, обложенные полированным гранитом, и повсюду можно было видеть множество сфинксов и всевозможных статуй и идолов из камня, золота, серебра, бронзы и слоновой кости. Богатейшие и всячески разукрашенные живописью и скульптурой гробницы с покоящимися в них набальзамированными покойниками, мумиями, представляли собой целые города мертвых. Кругом кипела самая бойкая и цветущая общественная жизнь. Фараонов дворец в Мемфисе кишел всевозможными жрецами и волхвами, состоявшими в качестве приближенных советников фараона. Знатные вельможи жили в великолепных домах, наполненных всякой челядью, всевозможными слугами и рабами. И вся окружающая жизнь свидетельствовала о том, что Египет по справедливости заслужил название «страны чудес». Все это, несомненно, должно было немало поразить Авраама, хотя он и видел нечто подобное на своей родине в Халдее. Но он, однако, уже и раньше немало наслышался о Египте, и даже отчасти знаком был с характером правления и нравами страны. Поэтому, вступая в нее, он нашел нужным принять некоторые предосторожности. Так, зная безграничный произвол и деспотический характер царей и фараонов, он согласился с Сарой, чтобы она выдавала себя только за сестру его, так как иначе в случае, если она понравится фараону, египтяне убьют ее мужа, что и действительно случалось, как показывают памятники древнего Египта. Предосторожность оказалась не напрасна. Красивая Сара понравилась фараону, и он взял ее в дом свой, а своего мнимого шурина наделил богатыми подарками, мелким и крупным скотом, и ослами, и рабами, и рабынями, и лошаками, и верблюдами. Но Господь поразил фараона тяжкими ударами за Сару, жену Авраамову, так что он вынужден был возвратить ее мужу и велел им оставить его страну. По оставлении Египта Авраам опять поселился в окрестностях Вефиля, где он возобновил свое богослужение, призывая Господа. Между тем стадо Авраама и его племянника Лота умножились так, что им стало недоставать пастбищ. Пастухи того и другого начали заводить из-за пастбищ споры и ссоры между собой. Да и сам Лот, видимо, начал стремиться к независимости от своего дяди. Это было новое испытание веры Авраама, и он не посрамил ее. Он предложил Лоту избрать себе лучшую часть пастбищ, которую тот и избрал, взяв себе всю богатейшую окрестность Иорданскую, страну, которая вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. Сам Авраам, веруя в лучшие обетования, остался на скудных пастбищах Вефиля, и за эту веру, соединенную с самоотвержением, Господь наградил его третьим обетованием. «Возведи очи свои, — сказал ему явившийся Господь, — и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь тебе, дам я, и потомству твоему навеки. Я сделаю потомство твое, как песок земный. Если кто может сосчитать песок земный, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дал ее, и потомству твоему навсегда». Авраам двинул свой шатер и поселился у Дубравы Мамре в Хевроне, Это было третье место стоянки Авраама в земле обетованной, и оно сделалось обычным местом его пребывания там. Между тем, Лот, отделившись от своего дяди Авраама, поселился в нижней части долины Иорданской, которая в то время занята была пятью богатыми городами. Города эти — Содом, Гомора, Севоим, Адма и Бела, или Сегорь, составляли союз Пятиградия. Каждый из них имел своего особого царя, но во главе их стоял царь Содомский. Население этих городов отличалось возмутительным растлением нравов и порочностью, омерзительными и противоестественными пороками. Но помимо этого нравственного нечестия, тревожившего его еще не совсем испорченную совесть Лота, его неожиданно постигло страшное бедствие. Города эти платили дань Хедорлаомеру, царю Елама, одного из государств, соседних с Месопотамией. В 13 году своего подчинения они восстали, отказались платить дань, и Хедорлаомер с тремя союзными царями двинулся для их усмирения и наказания. Против него выступил царь Содомский в союзе с четырьмя царями других городов долины. Войска враждующих сторон встретились в долине Сидим, изобилующей множеством смоляных ям. Содомляне были разбиты и обращены в бегство. Цари Содомские и Гоморские попадали в ямы и погибли, а остальные убежали в горы. Победители захватили все имущество Содома и Гоморы со всеми запасами их, и с большой добычей и множеством пленных двинулись в обратный поход. Среди пленников оказался и Лот, который в это время жил в Содоме. Когда до Авраама дошло известие о таком бедствии его племянника, он немедленно вооружил своих рабов в числе 318 человек и в союзе с соседними дружественными племенами бросился в погоню за неприятелем. Застигнув его у Дана, в северной части Палестины, он с двух сторон ночью напал на беспечных победителей, разбил их и обратил в бегство, освободил всех пленных вместе с Лотом, своим племянником, и возвратил всем отнятое обратно имущество, отказавшись сам даже от подарков, принесенных ему в благодарность за освобождение новым царем Содомским. Возвращение Авраама с этой победы ознаменовалось одним весьма замечательным событием. Навстречу ему среди других вышел Мелхиседек, царь Салимский, с хлебом и вином. Это был в то же время священник Бога Всевышнего. И он благословил Авраама именем Бога Всевышнего, а Авраам дал ему десятую часть из всего. Неожиданное появление и исчезновение Мелхиседека окружает его личность необычайной таинственностью. Что он был вместе и царем, и священником, это совершенно согласно с патриархальным состоянием древнего общества. Но его священство, по-видимому, было выше обычного священства главы семейства, как это видно из необычайного почтения, оказанного ему Авраамом. Отсюда он сделался поразительным прообразом великого первосвященника Нового Завета, а его история показывает, что истинная вера сохранялась еще и вне избранного семейства. Как неполна была победа Авраама, но она могла повлечь за собой лишь страшное мщение со стороны разбитого царя. И потому теперь Авраам более чем когда-либо нуждался в нравственном ободрении. И Господь четвертый раз явился ему и сказал: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». В ответ на жалобу о бездетности со стороны Авраама, Господь дал ему обещание о многочисленном потомстве. «Посмотри на небо, — сказал ему Господь, — и сосчитай звезды. Если ты можешь счесть их, столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему в это в праведность. Великое обещание было подтверждено заветом, заключенным по обряду того времени при посредстве рассеченных животных, и во время напавшего на Авраама глубокого сна Господь сделал откровение о дальнейшей судьбе его потомства. Именно что оно в течение 400 лет будет в рабстве и унижении в чужой земле, но выйдет оттуда с большим богатством, возвратится в землю обетованную, и она отдана будет ему во владение, от реки Египетской до великой реки Евфрата. Все эти обетования требовали от Авраама великой веры, потому что осуществление их противоречило действительности. Авраам уже приближался к преклонным летам, а все еще был бездетным. Бесплодное и менее участие, принимавшее в этих обетованиях Сара, чтобы не оставить своего мужа совершенно без потомства, отдала ему свою служанку Агарь, египтянку, в наложницу. Последняя, однако, скоро возбудила ревность своей госпоже, и Сара стала притеснять ее, так что она убежала от нее в пустыню. Но там явился ей ангел Господень, который велел ей возвратиться к госпоже своей и покориться ей, обещав ей в то же время многочисленное потомство от имеющего родиться у нее сына Измаила. «Он будет, — сказал ангел, — между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих». Авраам был уже 86 лет, когда Агарь родила ему сына Измаила, но его вера должна была испытываться еще в течение 14 лет, когда опять подтверждено ему было прежнее обетование новым торжественным уверением в многочисленности потомства, в знак чего Господь повелел ему отныне называться Авраамом, отцом множества народов, а Саре дал имя Сарры, как матери многочисленного потомства. Но вера Авраама как бы отчасти уже поколебалась. Он пал на лице свое и рассмеялся, и сказал сам себе: «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит?» И просил, чтоб хотя жив был Измаил. Тогда Господь сказал ему: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь имя ему Исаак». Смех. «И завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год». Видимым знаком включения в этот торжественный завет с Богом был установлен в это время обряд обрезания, который заповедано было совершать в восьмой день над каждым новорожденным младенцем мужеского пола и над всеми рабами при покупке их. Все семейство Авраама со всеми домочадцами и рабами было тогда же приобщено к завету через совершение обрезания над ними».